Шалом, дорогие друзья! Добрый день, доброй недели. Надеюсь, что перерыв, связанный со здоровьем и со всеми текущими событиями, перерыв в занятиях закончен. Мы обязательно наверстаем упущенные главы. А сегодня вместе с проектом 929 мы с Божьей помощью будем читать 47 главу книгу пророка Ирмеяу. Она для нас актуальна сегодня, потому что, как ни странно, как ни случайно, речь не пойдет об Азе или Газе. И дай нам Бог вынести какие-то уроки для себя из этой книги, из этой главы, чтобы мы не просто слушали и просто читали, а меняли свое понимание, меняли свой взгляд, свою жизнь в соответствии со Словом Божьим. Так, небольшая, но очень яркая 47-я глава книги пророка Иеремии. Ашерая давар Адонай, которое было слово Господа, очень такой интересный оборот. Вот что было в слове Господа, Ирмеяу Анави, к пророку Ирмеяу, аль плештим, о филистимлянах. Что, кто такие филистимляне? Слово филистимляне означает, происходит от еврейского корня пей, ламит, шин, что означает прорываться куда-то, врываться куда-то, нападать на что-то, то есть пришельцы, завоеватели, те, кто организовал нашествие, понашествовавшие. И это, ну, согласно современным историческим данным, и, в общем-то, видно это в некоторых местах в Писании, это переселенцы с греческих островов, с Крита, Коса и с других греческих островов, которые пришли захватчиками и захватили землю у побережья Святой Земли, у побережья Ливана. И, ну, в общем-то, в Танахе мы видим много о войне между Израилем и филистимлянами. К тому моменту, о котором идет речь, филистимляне в основном, те, которые в стране Израиля, сконцентрированы в районе современного сектора Газа. Итак, слово Господа, который был Кармиял, о филистимлянах, «Петерем яке пароет Аза», прежде чем пришел фараон и побил Азу. Фараон, понятно, фараон – это царь египетский. И, видимо, речь идет о каком-то нашествии фараона на Азу. Попытаемся разобраться, при чем здесь фараон и как он с этим связан. Итак, население Азы. Город на тот момент – это в основном переселенцы с греческих островов. Это и сегодня, если мы можем сказать про арабов, которые живут в Шамроне, в Самарии или в Иудее, что они в основном потомки тех народов, потомки тех людей, которые жили там издревле, то жители Газы, они в основном переселенцы из Египта, из других стран, совершенно другая культура, другой образ жизни. Ну, собственно говоря, мы про древние времена идет речь. Итак, пророчество, которое от Господа к Ирмеяу об филистимлянах, прежде чем фараон ударит по Газе или Азе, а Газа – это столица, главный культурный и экономический центр филистимлян. «Ко амара Дунай», так сказал Господь, «инне маим олим мицафон». Вот вода поднимается с севера. Так получилось, мы во вчерашней беседе, кажется, говорили о водах, да, о том, что есть воды, которые двигаются медленно, есть воды, которые двигаются быстро, когда Всевышний действует, движение вод ускоряется. Вот воды, которые поднимаются с севера. Воюли нахаль шотеф, и превратятся в поток, сметающийся на своем пути. Ваишатфу эрец умлюа, и сотрут они землю и все, что на ней, имеется в виду Аза. Ир ваишвейба, город и всех жителей, вызаку адам, и будут вопить, возопить человек, ваялель коль йошев арец, и завоет всякий живущий на этой земле. Прежде всего возникает вопрос с географией. Если мы говорим про фараона, который царь египетский, то он находится на юге от Газы. И, соответственно, если мы говорили, что пророчество связано с нападением фараона на Газу, то издать-то его надо было бы с юга, а не с севера. Хотя, конечно, можно предположить, что, возвращаясь из каких-то своих завоевательных походов, отступая из Иерусалима, так или иначе фараон прошелся грабительски по Газе. Скорее всего, речь здесь идет не об этом. Мы попробуем понять дальше, о чем идет речь. Можно сказать так, что будет какая-то катастрофа гуманитарная в Газе, связанная с нашествием Египта на Газу. Но страшное придет не тогда, а придет, когда придет поток с севера. То есть вы думаете, что с юга придет ваше основное несчастье, а несчастье придет вам с севера. Миколь шаатат прасот авирав. От топота копыт рыцаря его. Мираш рехво амон гальгалав. От лязганья многих колесниц его. Вело ифну авот аля баним. Мирефьон едай. Не обернутся отцы к детям из-за бессилия рук, из-за того, что руки их опустились. То есть представьте себе, что идет буря, какой-то селевой поток. Мы часто в последние годы слышим о селевых потоках в Таиланде, о бурях каких-то, и о том, как родители героически спасали своих детей, бросались в эти бурные потоки, чтобы, рискуя жизнью, вытащить своих детей. Но поток будет настолько быстрый, настолько сильный, и он настолько сделает людей бессильными, что люди, человеки, живущие в Азии, даже обернуться и посмотреть на своих детей не смогут. Даже обернуться, посмотреть, как там и сын, что с ним происходит, не успеют, потому что их унесет этот поток. Аллайом Аба. И все это сказано о дне, когда придет Лиждот Эткола Плештим, разграблять всех филистимлян. То есть Всевышний придет разорять филистимлян. Влякрит лицор в лицедон, и рассекать и цур, и цидон. Цур и цидон – это уже города на побережье современного Ливана, находящиеся. Там тоже живут филистимляне, но смотрите, как интересно, что географически сегодня схожа вот есть ситуация в Газе, ситуация в Ливане, когда ливанские происламские силы тоже противостоят Израилю, скажем, они здесь сейчас снова святки. Коль сарид озер кишададу донает приштим. Всякого союзника, всякого помогающего, всякого содействующего, потому что разграбил Господь, разорел Господь филистимлян. Шаарит и Кавтор – остатки с греческих островов. Те самые города, которые как пуговички в море, Кавтор – пуговица какая-то такая маленькая, финтифлюшка, можно по-русски сказать. То есть пуговичка какая-то, которая в море воткнута. Это образ греческих островов. Ба-крха аль-аза. Проплешина пришла в Азу. Нидмита Ашкелон Шарит Маким. И Ашкелон, Ашкелон на тот момент, сегодня, конечно, это израильский город, который окнами выходит на Азу, мой очень хороший друг, живет в доме, балконы которого выходят на Газу, он занимается тем, что из осколков ракет делает всякие разные, у него сварщик, домашний сварочный аппарат небольшой, делает разные поделки из осколков ракет. Сколько там балкон распался. Ну, Ашкелон, Аза, все актуально по-прежнему, будет пропляшено в Газе. И Ашкелон, как долина будет, отмотай, до каких пор ты будешь совершать на себе нарезы, скорбь. Здесь есть определенная, кто-то скажет, ирония, насмешка, что вот эти жители Газы, они сейчас в трауре. В 14 главе книги Дворим или Второзаконие, в первом стихе написано: «Вы, сыны Божьи, не делайте себе шрамов и проплешин». О чем идет речь? Когда умирает близкий человек, очень хочется. Человеческое стремление, простое такое человеческое стремление, умереть вместе с ним, хотя бы частично. И человек вырывал себе клок волос, чтобы что-то в нем умерло, или делал себе надрезы на теле, взять эту боль, частично пережить эту смерть, какой был естественный порыв человека. Здесь Всевышний говорит, в книге Дворим, Всевышний говорит Израилю: помни, что кого бы ты ни потерял, даже если ты потеряешь очень близкого тебе человека, кого-то, кто тебе близок и дорог, у тебя есть Отец Небесный, ты не можешь совершенно осиротеть. И поскольку ты не можешь совершенно осиротеть, поскольку твой отец вечный источник жизни, это снова то, что отличает иудаизм от других религий, которые, может, видят в том мире цель всего, поскольку ты не можешь осиротеть, тебе незачем делать эти проплешины на теле, незачем делать эти шрамы, но понятно в то же время, что в скорби своей человек, который живет в Газе, что житель Газы, делает эти проплешины и шрамы, и можно пожалеть его и сказать: Господи, сколько же там можно страдать, сколько страданий выпало на долю этого народа. А может быть, это ирония, насмешка, но когда что, может, да, вот, может быть, это ироническая насмешка. И каждый комментатор, каждый читатель, да, в каждое время воспринимает это по-разному. Когда же они наскорбятся уже? Причем, что, наверное, очень важно, когда речь идет о пророчествах гнева, обращенных к другим народам, в частности, вот к филистимлянам здесь, нет каких-то обвинений. То есть, если пророк может сказать Израилю за то, что вы делали, алиф, бейт, 1, 2, 3, по пунктам записать обвинительное заключение, здесь нет обвинительного заключения. Сами, не имея закона, сами должны быть себе законом. Но сострадание к ним, видимо, есть. Ой, херев Адунай, ой, меч Господин, ад ана ло тишкоти. До каких же пор ты не успокоишься? Сколько ты можешь рубить? Асфит тарех. Когда же ты наконец-то? Вложись уже, вернись уже в ножи свои. Эраги в даме. Успокойся и замри. Может быть, такое есть сострадание, которое вызывает по отношению к жителям Газы. Сколько же можно их громить? Сколько можно проливать там крови, когда же, наконец, этот меч вернется в ножны. Они уже утихомирились, они уже спокойны, они уже засели в норы свои. Сколько можно? Есть очень интересное замечание в недельной главе Китице, когда Всевышний говорит Израилю: Китице или Михамали, веха, когда ты выйдешь воевать на врагов своих, то комментаторы говорят, зачем Тора пишет на врагов своих. Понятно, что ты вышел воевать не на друзей своих. Понятно, что ты вышел воевать не на ближних своих. Конечно, были войны между Иудеями и Израилем. Мы об этом читаем в книге царств. Но выход на войну – это выход на войну на врагов своих. И первая заповедь, которую там Тора говорит, не бойся их. Не бойся их, потому что с тобой Отец твой Небесный. Снова, да, то есть мы, как сказать, родом с неба, с нами Отец Небесный, когда Израиль выходит на войну. А дальше комментаторы говорят, когда Тора говорит, не будь милостивым к ним. Комментаторы говорят, потому что они не будут милостивы к тебе. То есть ты можешь подумать, где-то они такие же, как я. У нас милость, она, любовь, она в ДНА, в родословии. Можно подумать, они же такие же, как я. Где-то, как-то, если их правильно погладить, правильно почесать за ушком, то все будет хорошо. И Тора говорит, не думай, что они такие же, как ты. Это иллюзия, это обман. Ты меришь по себе, а ты не должен в этом случае мерить по себе. Они другие, они не такие, как ты. Поэтому в данном случае, сдерживай свою милость. И хочется сказать, может быть, пророку хочется сказать, меч Господен, доколе ты не вернешься в ножи свои, а с другой стороны, эх ты ж коты, как же ты вернешься в ножи, как же ты успокоишься, вы адонайцы валя, аля шкелон. Ведь Господь повелел этому быть со Шкелоном, вельхов аям, шам яда, и по побережью моря, там цель этого меча. То есть Господь бьет этим мечом. И, конечно, сердце, оно хочет сострадать. Сердце хочет миловать. Я говорю про ту ситуацию, естественно. Да, сердце хочет миловать, сердце может сказать, ну сколько же можно? Ну, надо как правильный подход не найти. Но здесь говорится это, действует Господь. То есть вот такое, может быть, толкование этих стихов. То есть, с одной стороны, есть порыв заступиться, как всегда заступаемся. Вот Моше заступался за свой народ, Авраам заступался за жителей Содома. Есть порыв заступиться. Он благословенный порыв, и Господь благословляет этот порыв. А бывает, что заступаться не надо, бывает, что эту милость, это такое внутреннюю голубоглазость, наивность, надо в себе сдерживать. Потому что действует меч Господен, и мы можем, конечно, сострадать, можем жалеть. Это естественное чувство, естественное свойство человека. Жалко простых людей, простых жителей, которые оказались заложниками всего того, что в Газе происходило в 605 году до новой эры. Жалко всегда людей невинных, которые попадают в невинные ситуации. Но здесь, наверное, Господь говорит, что не всегда нужно молиться о милости. Не ко всем нужно молиться о милости. Очень сложная тема. В свете новозаветного учения еще более сложная тема. Снова вернемся к тому, что души, которые под троном, требуют общения. И есть такое смятение в сердце. Вот пророк говорит, Господь взял меч. И снова я, знаете, вот в соцсетях нахожу много цитат про Газу, Господь кинет огонь в Газу и так далее. Нужно помнить, что это все-таки слова, которые не обязательно относятся к нашему времени. И как будет действовать Господь, мы не знаем. Но что-то из пророков может нам помочь глубже понять слова Торы. Всемилостивый, да, защитит всех тех, кто находится сегодня в плену. Даст мир сердца тем, чьи близкие находятся в плену. Утешит тех, кто потерял близких. Укрепит тех, кто сегодня защищает свою страну. И даст мира Святой Земле, долговременного, не иллюзорного, не придуманного, а настоящего мира. Всем тем, не только в Израиле, кто сегодня под бомбежкой, под обстрелом, кто вынужден оставить свою родину, милости, защиты, поддержки. Дай нам Бог выдержать, выстоять в это непростое время. Спасибо, что были со мной. Да благословит Господь свой народ и даст ему мир. С Божьей помощью увидимся завтра, если, может быть, будет что-то сказать вечером. Я постараюсь продолжить уроки по Иеремии и еще какие-то слова, если будут говорить. Спасибо вам, что вы со мною, и шалом.